дорогая молодежь, я вас всех сердечно приветствую. Зовут меня Андрей Янц, я новосибирский, мы в 4-м доме молитвы, это на Абгэсе находится. Я хотел бы немножечко вместе с вами поделиться тем словом, которое, я вам скажу честно, я получил это слово от Господа. Слово, которое легло, или тему, которую братья поручили, это познание Бога. Я его немножечко добавил, это слово, и назвал вот так «Пути познания Бога». Как сегодня важно для нас, молодежь, вот знать эти пути, идти этим путем. Потому что на пути в познание Бога – это тот принцип, который Бог ищет себе сторонников или поклонников. Однажды, вот Христос, когда беседовал с женщиной-самарянкой, помните, молодежь, какой акцент, на что сделал Иисус Христос, открывая Бога этой самарянке? И он ей сказал такие слова, что Бог ищет себе поклонников, которые будут поклоняться в духе и истине. Вот когда мы в своей жизни можем так поклоняться Богу, мы познаем Его в духе и истине. Мы всецело входим в общение с Ним. Сегодня наша современная жизнь, она говорит и диктует нам все обратное. Сегодня несложно обратить внимание или так увидеть, что вот современные, допустим, гаджеты, телефоны, которые мы имеем, они нас приучают все делать поверхностно, быстро пролистать, быстро всем ответить, потом что, как, кому что пообещал. Да, это еще мозг не успевает нас запомнить, но мы уже всем пишем, мы все, и все поверхностно в этой жизни. Вы знаете, взаимоотношения с Богом так не получится. Так не получится. И я хотел бы сегодня вместе с вами прочитать несколько текстов Священного Писания и посмотреть, как Бог смотрит на познание, как люди познают Бога. Есть ли в Священном Писании обетования тем, которые познают Бога? Познавали ли люди в Ветхом Завете Бога, в Новом Завете? Какие методы познания Бога мы находим в Слове Божьем? И какая ответственность человека в познании Бога? Я прочитаю место Священного Писания, записано первое послание Иоанна, 5 глава. Я буду читать с 19 стиха и 20 стих. «Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Все есть истинный Бог и жизнь вечная». Можно вместе с Иоанном сказать «Аминь». Но, братья, сестры, друзья, молодежь, ведь это практика нашей жизни. И я хочу на это место обратить особое внимание. Смотрите, Иоанн здесь отмечает одну важную мысль. «Да познаем Бога истинного». И дальше он говорит, «Да будем в истинном Сыне Его». Я задал себе вопрос, а что Библия гарантирует человеку, какие обетования она дает, если я встану на эту ступень, хочу познать Бога? Что Бог мне обещает? И мне вспомнился Псалом 90. Давайте мы посмотрим. Буквально одно, несколько стихов. Псалом 90, 14 и 15 стихи я прочитаю. Здесь сказано так. «За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое. Воззовет ко мне, и услышу его. С ним я в скорби, избавлю его и прославлю его». Вот это да, вот это защита. И вряд ли кто-то из нас бы отказался от такой охраны. Друзья дорогие, но ведь практика нашей жизни бывает нам очень тяжело согласиться с тем, чтобы нам ежедневно познавать Бога. А Бог нам гарантирует о том, что я сразу встану на твою сторону. Вот сделай этот шаг в своей жизни, и я тебе дам защиту, я тебе дам благословение. В первом послании Петра, это место вчера брат Иосиф упоминал, там сказано так, что в познании Бога есть успех и плод. Давайте мы посмотрим. Первое послание Петра, 1 глава, 8 стих сказано так. «И если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа». Апостол Петр говорит, что выполняв в своей жизни стремиться к богопознанию и вырабатывать в себе качества, которые богоугодные, то в нашей жизни определенно будут производиться, они будут сами как бы проявляться, эти плоды. В нашей жизни мы будем иметь успех. Этот успех, он затронет все наши стороны жизни. И материальные, и духовные. И потому что этот успех Божий. И хочу еще одно место обратить внимание. Апостол Павел в послании к Коринфянам, во втором послании к Коринфянам, он говорит еще одно благословение, которое мы видим в познании. Вторая глава. Я прочитаю 14 стих. Сказано так. «Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяется нами во всяком месте». Друзья, мысль здесь такая мне понравилась, о том, что познание Бога влечет за собой радость. Я думаю, вы на практике каждый знаете, что когда человек делает грех, на лице его отображается грусть. Нет, в какой-то момент он сколько-то там испытывает какие-то импульсы радости, может быть, он это прикрывает улыбкой какой-то. Но, братья, сестры, друзья, если мы будем честны, то последствия греха – это грусть, это тоска, это разрыв взаимоотношения с Богом, это переживание, это скорбь. И я хотел бы, чтобы мы сегодня могли вот действительно приобрести и увидеть в Боге, в познании защиту, это успех, это благословение и это радость. Друзья, второй момент, на который хочется обратить внимание, это познание Бога на примере ветхозаветных героев. Вчера брат Павел уже перечислял некоторых героев, но я хочу обратить внимание на одного героя, который в Псалме 19 отобразил свое ликование. Это Давид. Смотрите, он здесь говорит так. Псалом 19 вообще очень известный. 7 стих читаю. «Ныне познал я, что Господь спасает помазанника своего, отвечает ему со святых небес своих, могуществом спасающей десницы своей». А выше сказано так. Что он познал? И вот он здесь перечисляет. «Да услышит тебя Господь, да пошлет тебе помощь, да воспомянет все жертвоприношения, да даст тебе по сердцу твоему, мы возрадуемся спасению твоем». И дальше он говорит, «Ныне познал я, что Господь спасает помазанника своего». Какая-то величайшая благодать Божия излилась к нам, грешным людям. Если я располагая свое сердце к Богу, Господь начинает заботиться о моем спасении. Да, Он и до этого заботится, но Он начинает мне помогать в этом, и я вижу и чувствую эту поддержку. Ветхозаветный герой Давид, герой Библии Давид, он это уразумел, он это понял, он это осознал. И если мы посмотрим всю его жизнь, она очень красива. Это жизнь Бога познания. Тогда, когда еще жертвы Иисуса Христа не было совершенной на земле. Друзья, следующий пример из Нового Завета. Евангелие от Матфея. Давайте мы посмотрим. 16 глава. Там между Христом и учениками произошел интересный диалог. Друзья, но обратите, Христос на что ставит акцент? Евангелие от Матфея, 16 глава. И вот здесь Христос находится на пути и спрашивает у учеников. Ну, как правило, Христос, когда куда-то шел с учениками, вы можете обратить внимание, в основном Христос с ними о чем-то разговаривал. И вот однажды Христос задает ученикам вопрос: «За кого почитают меня люди?» И вот ученики начинают как бы вспоминать, анализируя различные отголоски, которые они слышали, и они говорят, что одни почитают тебя за пророка, другие за Илию и так дальше. А Христос следующий вопрос уже подготовил. Он говорит, а вы за кого меня почитаете? Друзья, и Симон Петр, он здесь как откровение получил от Бога, и он говорит такие слова, 16 стих. «Симон Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». И тогда Иисус сказал ему, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». Друзья дорогие, понять, что Иисус Христос – это Сын Божий, пришедший от Бога, это откровение невозможно вот так вот просто выразить, сказать где-то, и все. На этом это не останавливается. Друзья, Христос правильную заметочку сделал. Тебе открыл это Бог. Тебе открыл это Отец Небесный. Друзья, это познание, это углубление, когда человек в своей жизни осознает, что да, действительно, без Христа здесь на земле жизни нету. Друзья, это откровение, это благодать, которую он получает от Бога. Новозаветный житель, апостол Петр, он получил это откровение во дни, когда Христос был с ним рядом. Хочу еще обратить внимание, друзья дорогие, на методы, которые Господь оставил для нас, чтобы мы вот познавали Его. Ведь познание Бога просто в теории, ну вот если мы бы просто об этом говорили, сами так не жили, я думаю, навряд ли бы это кому-то было бы интересно. Я на работе очень часто сталкиваюсь с различными вопросами. В общем-то, мне даже это отчасти нравится, когда мне задают вопросы люди неверующие. И иногда, знаете, один человек мне говорит так: «Ну, Андрей, ну вот ты говоришь, ты идешь в Царство Небесное, в вечный город Иерусалим, там, где Бог будет, да? Но ведь ты же Бога не видел. Ну вот ты же вот так глазами не видел Бога. Вот покажи мне Бога». Ну, я вспомнил, где-то слышал этот пример, вот, и я ему говорю: «Слушай, ну, давай, я тебе покажу Бога, но прежде давай одно условие, выйди и посмотри на солнце, минут 30 хотя бы, вот просто без очков, посмотри на солнце». «О, это невозможно». Я говорю: «А как я тебе должен показать Бога, который солнце создал?» Ведь это же в нашей жизни, друзья дорогие, Бог открывается в духе и истине, в познании. Друзья, конечно, мы иногда хотим видеть в нашей жизни чудеса, и они бывают. Бывает так, когда мы в жизни просто помолились, Бог послал защиту, Бог послал благословение. Но, друзья, наше богопознание на чудесах не останавливается. Бог ищет себе поклонников в духе и истине. И Он хочет, чтобы мы жизнью своей, друзья, наша жизнь, она состоит из разных аспектов, моментов. Друзья, я хочу обратить внимание, помните, в первом послании Тимофея, в 4 главе, 16 стихом сказано так: «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно. Таким образом спасешь себя и слушающих тебя». Вчера брат Иосиф отметил одно качество – это молитва. Друзья, второе качество – это Слово Божие, это пути познания Бога. Я хотел бы добавить к этому списку еще несколько штрихов познания Бога. Друзья, смотрите, в познании Бога невозможно обойтись без решительной борьбы с греховными проявлениями. Это в нас должна быть выработанная позиция. Я прочитаю второе послание Коринфянам. 7 глава, написано так: «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверной плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем». Насколько серьезно это повеление для нас сегодня, чтобы мы, если мы народ святой, мы должны себя очищать. Друзья, молодежь дорогая, я хочу на это сделать особый акцент. Как-то один служитель рассказывал, он встретился с человеком, который... Но он его так назвал – прицерковный. То есть человек, который, в общем-то, ходит в церковь, но у него движений никаких нету в богопознании. Вот он ходит, и этим он себя утешает. И он с ним начал рассуждать. Рассуждать начал о практической жизни. И вот перечисляют. Ну, этот человек ему говорит: «Ну, слушай, ну немножечко выпить же можно». Он говорит: «Ну, Писание вообще запрещает. Ну, надо вникнуть в контекст, но вообще чуть-чуть выпивать можно». И перечисляют они один грех, другой грех, третий грех. И этот человек везде находит оправдание. И потом служитель ему задает такой вопрос. Говорит: «Слушай, ну а для тебя вообще грех существует?» Он говорит: «Надо подумать». Друзья, это мнение последнего такого нашего современного времени. Друзья, когда в церквах или вот где-то в религиозном мире понятие о грехе, оно как-то ослабевается. Если это раньше был грех, сейчас это как будто не грех. Но ведь Слово Божие это очень строго говорит к этому. Различные взаимоотношения, различные нюансы жизни, друзья, мы должны к этому относиться так, как учит Священное Писание. Друзья, и мы не должны ослабевать к этому свое отношение. Если Библия говорит, это грех, значит, для меня это тоже грех. Я участник Божьего дела здесь на земле. Я стою на пути совершения вот Божьей благодати. И хотелось бы, молодежь, один из штрихов богопознания, друзья, это решительная борьба по отношению к греху, чтобы нам не проигрывать без борьбы. Все-таки мы должны бороться. За святую жизнь мы должны бороться. Следующий момент, который тоже хочется обратить внимание. Друзья, в послании Ефесянам, во 2 главе, 10 стихом сказано так. «Созданы во Христе Иисусе на добрые дела». Братья и сестры, молодежь, добродетель. В наше время меняются почему-то понятия. Вместо того, чтобы были дружеские такие церковные, христианские, добрые взаимоотношения, не знаю, замечаете ли вы это или нет, но, друзья, между братолюбием вырастают взаимоотношения рыночно-братские такие. Я тебе заплачу, и везде так, ты мне заплати, требуют, мы у тебя работу сделали, обиды появляются и так далее. Друзья, вообще наше сердце должно быть настроено так, чтобы мы друг другу делали добро. Наипаче своим по вере. И окружающим делали добро. Я по своей профессии сварщик. Я варю различные металлы, разные цветные металлы. И вот в связи с этим мне приносят всякие мелочи. От поварешек до головок, до моторов. Несут, и слава Богу. Я взял себе за такое правило, что это, в общем-то, мое благословение в жизни. И если эта работа, допустим, не составила мне труда, я за нее ничего не беру. И если я смогу, ну, знаете, вот отбиться от денег, то это мое благословение. Друзья, далеко не всегда. Конечно, люди иногда настаивают, возьми, это моя жертва для Бога, или там неверующие обязательно возьмут. У них там суеверие есть, что надо заплатить и все, и так далее. Но, братья и сестры, друзья, я могу засвидетельствовать, очень много дружеских взаимоотношений у нас на поселке у меня выросли именно только на том, что я не взял платы. Добродетель. Я говорю, это я тебе добро сделал. Возьми, это тебе благословение. Друзья, люди просто радуются. Добродетель в нашей жизни должна быть. Это богопознание. Друзья, еще один штрих, который хочется обратить внимание. В первом послании к Коринфянам, там сказано так в 14 главе, 26 стихе. «Личные откровения делиться с назиданием». Там апостол Павел говорит, если есть у тебя на сердце песнопение, стихотворение, откровение или какие-то вот еще то, что ты получил от Бога, ты должен это делиться с этим. Вот считаю необходимым, друзья, чтобы мы с желанием посещали наши богослужения. Вот я иду на собрание. Я вчера обратил внимание, я думаю, наверное, вы тоже обратили внимание, сколько молитв было после проповедей. У меня на одной руке пальцев хватит. А вам не кажется, что это тревожно? Ведь это христианское общение. Это наше взаимоотношение с Богом. Молодежь, это открывает наши взаимоотношения. Тот, который нас создал, мне вдруг как-то смущаюсь помолиться ему, сказать ему спасибо за то, что он меня очистил, омыл буквально 3-4 слова. Скажи. Богу это нравится. С этим ты шел на собрание. Я в нашей церкви учу так, и говорю так, и призываю к этому, и сами так в семье имеем. Друзья, когда идем на богослужение, вот стараться так настроить себя, я хочу на собрании помолиться. Я хочу Богу сказать спасибо. Друзья, я вам скажу честно, из практики, ваша жизнь намного радостнее будет. Вы увидите, сколько благословений в этих коротких молитвах, в собрании нашем сказать Богу спасибо за любые обстоятельства. Друзья, следующий штрих, на который хочется тоже обратить внимание, или путь, который необходим, это с постоянством участвовать в заповеди Господней. Друзья, заповедь Господня, я так понимаю, это самое святое, что есть для нас оставлено здесь на земле. Друзья, те, которые еще не приняли крещение, те, которые еще не участвуют, вам надо поторопиться. Я удивляюсь, в наше время, вот я крещение принял в 17 лет, а сегодня братья, 25, не член церкви, и не переживает за это. Милый мой, да если Господь придет, ты вечере Господней, ты, во-первых, смерть Господню возвещаешь здесь на земле. Так говорит Писание. Ты своим участием проповедуешь, ты своим участием говоришь о том, что ты готов в любой момент встретиться с Богом, а свое свою позицию. Чем ты оправдаешь, если ты, тебя призывали, тебя Бог звал стать членом церкви, стать частью тела Его здесь на земле, а ты не торопишься? Каким предстанешь ты перед Богом? Молодежь, дорогая, я хотел бы напомнить нам, что это тоже богопознание. Иногда сегодня молодежь так, можно сказать, легкомысленно относится к тому участвовать в вечере. Да у меня дела есть. Они намного важнее. Я поеду там куда-то там в магазин, с кем-то договорился. Ну, вечеря. Ну, проводите вечерю без меня. Братья, сестры, друзья, дорогие, такие взаимоотношения, они огорчают Бога. Я хотел бы, чтобы мы могли запомнить для себя вот эту важную истину. Участвовать в заповеди Господней – это наш самоанализ. Там в Писании сказано так: «Да испытывает себя человек». О, если бы не вечеря Господня, наши церкви бы сегодня бы разрушились. Если бы мы бы не испытывали свое сердце, не поправляли его, не просили бы друг у друга прощения, друзья дорогие, да вас бы сегодня здесь не было. Не было бы и церкви на земле. Вечеря Господня, она нас соединяет. Она дает нам силы. Она дает нам возрадоваться, внутренне прославить Бога. И жизнью своей засвидетельствовать окружающим, что мы едины с Богом. Друзья, еще один штрих или путь, по которому мы познаем Бога, это с послушанием относиться к решению церкви. Друзья, сегодня это нелегко дается. Нелегко дается молодежи, нелегко дается братьям и сестрам. За это сегодня нужно бороться. Церковь приняла решение, или что-то решили на членском, или как-то какую-то вот оговорили какой-то вопрос. Друзья, как часто, как трудно мы сегодня соглашаемся с этим. Друзья, а ведь церковь – это тело самого Господа нашего Иисуса Христа. Это невеста Христа. Я помню, как-то задумался для меня этот вопрос. До сегодняшнего дня, можно сказать, он перед глазами моими стоит. В лагере задали такой вопрос. Насколько ты оцениваешь церковь, в которую ты ходишь? Этот вопрос достался мне. Я вообще серьезно задумался этим вопросом. У меня в голове так быстро мысли начали проскакивать. И потом я понял, что все-таки Церковь Господа Иисуса Христа – это самое дорогое мне, что есть здесь на земле. Это тело нашего Иисуса Христа. И каким бы я ни был, вот грязным, греховным, со всеми своими вот неудачными там какими-то моментами, такой вот заковыристый, меня искупил Иисус Христос, и я вошел в Его церковь. Друзья дорогие, церковь – самая лучшая среда здесь на земле. Я хотел бы, чтобы мы стремились в церковь. Я хотел, чтобы мы дорожили церковью, в которую мы входим. Мы сегодня можем много услышать разных мнений. Ушел из церкви, вышел, ушел в другую церковь. Друзья, истинная церковь, она прекрасна. И я хочу быть участником настоящей церкви. Если я в церкви вижу какие-то минусы, какие-то недостатки, постарайся их прикрыть своей спиной. Или изгладить, или исправить. Постарайся так вести себя в церкви, чтобы церковь стала красотой Господа нашего Иисуса Христа. Еще один штрих, который хочется тоже отметить, это доброхотно участвовать в пожертвованиях. В послании в пророках сказано, в Малахии сказано так, в 3 главе 10 стих, что «принесите все свои десятины в Дом Божий». Братья и сестры, молодежь дорогая, мы сегодня все зарабатываем. Мы сегодня все работаем. И у нас, в общем-то, у всех есть денежки. Друзья дорогие, но все-таки как мы относимся к жертвоприношению? Это путь познания Бога. Это путь моего взаимоотношения с Богом. Друзья, если бы мы вникали в эту тему, то можно было очень много бы открыть для нас новых откровений из пожертвования, друзья. Но за кассой Господней, молодежь, стоит сам Бог. Сам Бог наблюдает. И мы знаем из Евангелия, как Христос наблюдал, как люди ложили в сокровищницу. А вы думаете, сейчас ситуация поменялась? Нисколько. Вот ящичек и Божьи глаза намного лучше смотрят туда, чем даже какая-то повешенная видеокамера. Он внимательно смотрит туда и смотрит, как мы туда ложим, как мы мимо проходим, сколько мы туда ложим, от чистого сердца ложим или от избытка. Друзья дорогие, я хотел бы нам напомнить, чтобы этот штрих в нашей жизни, он был на нужном уровне. Познавать Господа через пожертвования. Это наш удел. Друзья, еще следующий, последний пункт, четвертый, он небольшой пункт, друзья, это ответственность человека в познании Бога. Я хотел бы тоже обратить внимание на некоторые стихи. Давайте мы посмотрим книгу Иеремии, 23 стихом, во 2 главе, 23 стихом сказано так. «Как можешь ты сказать, я не осквернил себя, я не ходил во след Ваала? Посмотри на поведение твое». Друзья, молодежь дорогая, Бог сегодня смотрит на наше поведение. И Бог внимательно наблюдает, кому мы служим. И я хотел бы, чтобы мы сегодня вот этот вопрос Божий через пророка Иеремию, он говорит, посмотри на поведение твое, обратили на наше поведение. Бог внимательно смотрит, как мы поступаем, как мы живем, как наши будни складываются. Сегодня столько нелепых выражений, нелепых видеороликов прокручивается через различные месседжеры, которые мы имеем. Друзья, а как вы думаете, Бог будет спрашивать нас за смс-ки, за письма, за послания, за ролики, которые мы друг другу отправляем? Дело в том, что эта зараза, она распространяется просто прогрессирующая среди христиан. И иной раз удивляешься, как этот человек мог прислать мне такую информацию? Друзья, Бог наблюдает. Мы должны светить Бога и в интернете, и в телефоне. У нас должна быть чистота. Мы должны быть христианами. Мы сегодня еще не соприкоснулись с тем, что нас за это наказывают или привлекают к какой-то ответственности. Но, друзья, в общем-то, я вам скажу, что идет все к этому. Как-то одни братья посещали в пустыне далеко какие-то юрты, это в Азии было. Назначат поездку туда, и раз им на дороге ГАИ. Штрафы, переписка, и разворачивают домой, увозят, литературу забирают. И потом как-то один инспектор ему подсказал, говорит, да вы когда решаете, вы свои телефоны убирайте в сторону, чтобы мы не знали. Друзья, это сегодня актуально, это сегодня возможно, это сегодня... Когда это когда-то сработает против нас. И мир сегодня нам потом это поставит претновение. Вот что ты писал, вот что ты отправлял. Какой ты христианин? Друзья, мы должны помнить о том, что мы ответственны. Мы ответственны за наше хождение. Это перед людьми, но перед Богом также. Друзья, еще один момент в послании к евреям. В 13 главе, в 10 главе сказано так. Я прочитаю. Здесь написано... В 26 стихе сказано так, послание к евреям. «Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи». Друзья, это один из текстов Священного Писания, который меня привлек к покаянию. Друзья, когда я произвольно грешу, то не остается больше жертвы за мои грехи. Друзья, я понимаю так, что мы не должны стоять на пути поиска греха. Мы призваны Богом, и эти богослужения, эти собрания, они направлены на то, чтобы мы примирились с Богом, чтобы мы ушли с этого пути грехопознания, мы ушли на путь богопознания. И хотелось бы, чтобы мы могли сегодня проанализировать свою жизнь и ответить на этот вопрос, как я познаю Бога? Вот интересно, Иоанн, анализируя ситуацию в своем послании в 5 главе, он сказал, в первое послание Иоанна, в 3 главе, он говорит так, «Те, кто делает грех, тот не от Бога». Друзья, дорогие, дело в том, что если мы расположены к греху и его делаем с незаменимостью и не останавливаемся в этом пути, друзья, мы унаследуем участь вместе с дьяволом, и это страшно. Еще немного, и придет Христос за церковью. А Он придет за ожидающими. Об этом говорит нам послание к евреям. Готов ли я? Готов ли ты? Мне очень однажды тронуло этот гимн. Я помню, когда я каялся перед Богом за свое поведение, за свои поступки. В наших собраниях мы его часто поем. Это гимн 455 в наших сборниках. «Чист ли ты? И омыт ли ты кровью Христа?» Братья и сестры, молодежь дорогая, пусть этот гимн останется для нас в пожелание. Там в куплете такие слова, что «Омыт ли ты кровью Христа? Получил ли ты эту благодать? Соприкоснулся ли ты с тем, что кровь Иисуса Христа омыла тебя?» Молодежь, дорогая, я хотел бы, чтобы мы могли сейчас все вместе помолиться, потому что Бог достоин славы, Бог достоин того, чтобы мы искали Его. И Богу очень горячо и жалко смотреть, когда Он в нашей жизни сделал все возможное, чтобы мы познавали Его. А нам порой так трудно обратиться к Нему с покаянием. Дело в том, что только Он может простить наши все поступки и грехи. Да благословит нас Господь. Давайте мы вместе еще помолимся. Аминь.